Скоро. О, да. Нам нужна была песня. Мы так долго ждали эту песню, чтобы воспеть наши свершения и наши битвы, наши жизни и нашу смерть. Нам был нужен собственный голос, ведущий души в поход, вечный марш вперед, навстречу битве, навстречу войне, занимая эти стены из булыжника и песка, защищая высохшие пристани и мертвые города, когда-то пылавшие древними снами, что мелькают отражением жизни на теплых водах маловодного моря. Даже воспоминания стоят того, чтобы их защищали. Даже воспоминания. Он продолжал сражаться бок о бок с дружиной темных воинов и проникся любовью к своим могучим товарищам. И потому, когда всадник с драконьим шлемом наконец-то подъехал к нему на своем коне, Гамет приветственно взмахнул клинком. И всадник вновь засмеялся. Он потянулся испачканной в крови рукавицей к забралу и поднял его. За шлемом скрывалось лицо темнокожей женщины с чарующими голубыми глазами, испещренными прожилками цвета песка. «Там еще!» — крикнул ей Гэммет, хотя даже ему казалось, что голос прозвучал не из его уст, а издали. «Еще враги! Нужно скакать туда!» Ее белоснежные зубы мелькнули во тьме, и она вновь засмеялась. «Не племена, друг мой, а не наша родня! С этой битвой покончено, остальные будут проливать кровь утром. Мы отправляемся к берегу, солдат. Ты присоединишься к нам?» Он заметил в ее глазах что-то большее, чем профессиональный интерес. «Да». «Ты готов бросить своих друзей, Гэммет Ульпаран?»
«Ради тебя, да».
Ее улыбка и последовавший за нею смех окончательно похитили сердце старика. Он в последний раз осмотрел другие склоны и не увидел движения. Виканцы на западе поскакали дальше, хотя одинокая ворона еще парила в небе. Малозанцы на западе отступили. Бабочки исчезли. В траншеях живодеров за час до рассвета остались лишь мертвецы.
Месть. Она будет довольна. Она поймет и будет довольна. И я буду. Прощай, адъюнкт Тавор.
Корик медленно уселся рядом, уставившись на северо-восток так, будто пытался понять, что привлекло внимание солдата.
«Что там?» — спросил он спустя некоторое время. «На что смотришь, сержант?»
Скрипач протер глаза.
«Ничего. Точнее, ничего, в чем был бы какой-то смысл».
«Мы не увидим утреннюю битву, да?»
Скрипач оглянулся, изучая угловатые черты молодого сытийца, ожидая что-то в них увидеть, хотя и сам не мог до конца понять, что. Спустя некоторое время он вздохнул и пожал плечами.
«Все славное в битве, Корик, существует лишь на звонких устах барда и в словах, что плетут рассказчики. Слава эта достается призракам да поэтам. Правда же в том, что то, о чем ты слышал и мечтал, вовсе не то, что будет в жизни. Это разные вещи. Стирать границу между балладами и реальностью можешь на свой страх и риск, парень».
«Ты всю жизнь был солдатом, сержант. Если это тебе так не нравится, почему ты здесь?»
«У меня нет ответа на этот вопрос», — признал скрипач. «Я думаю, наверное, я был призван сюда».
«Той песней, о которой говорил Флакон? Той, что ты слышал?»
«Угу».
«И что она означает, эта песня?»
«Думаю, у быстрого Бена есть на это вразумительный ответ. Но нутром чую одну вещь снова и снова. Мостожоги, парень, они взошли».
Корик сотворил защитное знамение и слегка отвернулся.
«Или, по крайней мере, те из нас, что уже мертвы. Остальные мы просто в самоволке тут, в мире смертных».
«Значит, собираешься в скором времени умереть?»
Скрипач нахмурился.
«У меня таких планов не было».
«Славно. Нас тут всех устраивает нынешний сержант».
Сытиец отодвинулся. Скрипач вновь уставился на отдаленный оазис.
«Я ценю это, парень».
Он прищурился, но через тьму было не проглядеться. Там что-то творилось.
«Такое чувство, будто друзья сражаются. Я почти слышу звуки битвы. Почти».
Внезапно двойной вой разорвал небо. Скрипач вскочил на ноги.
«Худо в дух!»
— послышался голос улыбки.
«Боги, что это было?»
«Нет, не может быть, но...»
И вдруг тьма над оазисом начала меняться. Строй всадников проехал перед ними на фоне клубящейся пыли. Кони то и дело били копытами и в панике вскидывали головы. Леоман Кистень поднял голову, приказывая своему отряду остановиться, после чего жестом указал Караббу следовать за ним, перевел коня на рысь и направился к новоприбывшим. Маток приветственно кивнул.
«Нам тебя не хватало, Леоман!»
«Мой шаман потерял сознание», — перебил его Леоман. «Предпочел ужасу забытье. Что происходит в оазисе, Маток?»
Вождь сотворил защитный знак.
«Рараку пробудилась! Восстали духи! Память священной пустыни!»
«И кого они считают врагами?»
Маток покачал головой.
«Предательство на предательстве, Леоман! Я приказал своему войску отступить и расположиться между Шаиком и Лазанцами. Остальное поглотил хаос».
«Значит, ты не можешь ответить на мой вопрос?»
«Боюсь, битва уже проиграна».
«Шаик?»
«Со мной книга, и я поклялся ее защищать».
Леоман нахмурился. Ёрзая в седле, Караб уставился на северо-восток. Сверхъестественная тьма поглотила оазис и, казалось, роилась над ним, словно состояла из живых существ, крылатых теней и призрачных демонов. А на земле под ними как будто двигались бесчисленные солдаты. Караб вздрогнул.
«Вигхатан?» — спросил Леоман.
Маток кивнул.
«С охраной из соплеменников! Я оставляю почти 9000 воинов пустыни в твоем распоряжении и под твоим командованием».
Но Леоман покачал головой.
«Эта битва принадлежит живодерам, Маток. У меня нет выбора. Нет времени радикально менять тактику. Все уже на позициях. Она слишком долго ждала. Ты так и не ответил мне, Маток, что с Шаик?»
«Богиня все еще владеет ею», — ответил вождь. «Даже убийцы Корбала дома не смогли до нее добраться».
«Напанец, должно быть, знал, что это случится», — пробормотал Леоман. «А значит, задумал что-то другое».
Маток покачал головой.
«Этой ночью мне разбили сердце, друг».
Леоман некоторое время смотрел на старого воина, потом кивнул.
«До встречи в Игхатане, Маток».
«Ты поедешь к Шаик?»
«Должен».
«Скажи ей!»
«Скажу».
Маток кивнул, не осознавая, что по его морщинистым щекам текут слезы. Неожиданно он выпрямился в седле.
«Триджна когда-то принадлежал нам, Леоман, племенам этой пустыни. Пророчества в этой книге были пришиты на куда более старую кожу. По правде говоря, книга была не более чем историей, сказкой об апокалипсисе, который уже пережили, а не о грядущем».
«Я знаю, друг. Береги книгу и иди с миром».
Маток развернул коня в сторону западной тропы и резким жестом приказал своим всадникам ехать прямо за ним, в сумрак. Леоман еще долго смотрел ему вслед. Двойной вой разлился в ночи. Караб увидел, как его командир всмотрелся в темноту впереди и внезапно схватился за оружие.
«Словно два зверя вот-вот сойдутся лицом к лицу. Духи, что же вы нам уготовили?»
«К оружию!»
— прорычал Леоман. Отряд рванул вперед по тропе, которую, как казалось, Караббу он топтал уже бесчисленное количество раз. Чем ближе они подъезжали к оазису, тем более приглушенными становились шаги, как если бы сама тьма поглощала звук. Вой смолк, и Караббу начинало казаться, что он и вовсе ему послышался.
«Возможно, этот звук исторгло несмертное Корла, иллюзия, призванная выбить всех из колеи».
Авангард вошел во тьму, и неожиданно среди всадников и лошадей началась неразбериха. Крики, падающие из коней воины, лошади, спотыкающиеся друг о друга. Еще дальше по колонне и вовсе раздавался лязг мечей и щитов.
«Живодеры!»
Караб верхом на лошади смог вырваться из суматохи.
какая-то фигура резко возникла слева от него, и воин завопил, занося клинок в воздух. «Это я, демоны, тебя побери!»
«Леоман!»
Конь командира погиб под всадником. Кистень поднялся. Караб схватил Леомана за руку и втащил его на свою лошадь.
«Скачи, Пхилан, скачи!»
Всадники в черной броне перепрыгнули низкую стену, размахивая огромными топорами.